Живая природа с Эдгардом Запашным.
Недавно наткнулся на видео, значит, в одной из цивилизованных стран пингвину присвоили звание генерал-полковника.
Значит, удивительно.
Да, стоит строй солдат, и рядом с ними ходит, ну, очень уверенный в себе пингвин, который, оказывается, уже на протяжении нескольких лет живет вот в этой самой части. Ему каждый год добавляют новые звания, и вот он там дослужился уже до чего-то. Он ходит и как само собой разумеющиеся, свои маленькие крылышки, а у пингвина есть вот эти передние, называются крылышки, лапки, да, ходит вот так вот. И я подумал, а вот вообще умное животное или не умное? Он вообще понимает, что он теперь генерал-полковник, что там с ним кто-то считается?
Я подумал про другое. Умные военные или неумные, которые присвоили ему звание генерал-полковника, мне кажется, настоящим генералом было бы на моем обидно. Месте обидно. Да. И солдатам, и младшим командным чинам, потому что, ну, ты понимаешь, что, по сути, формально ты должен подчиняться пингвину.
Ну, это дискредитация. Есть такая форма дискредитации или форма развлечения. У кого-то это вызывает улыбку, у кого-то это вызывает недоумение, недоверие. Ну, в общем, такое происходит в нашей с вами жизни, но новость-то говорит о чем? Вообще, вот что мы знаем о пингвинах?
О королевских пингвинах, еще там королевский пингвин, ну,
да.
Просто
уточняю. Пингвинов много. Например, один из вопросов, на который всегда ловятся, почему белые медведи не едят пингвинов. И начинают рассуждать на тему, поймать не могут, нагнать не могут, да потому что живут на разных полюсах. Вот и все. То есть это говорит о том, что информации о пингвинах не так уж их много, и, наверное, стоит бы об этом поговорить.
Согласен. Орнитолог, гид по дикой природе Георгий Начар у нас на связи. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, ну вот пингвин пингвину товарищ или не товарищ? Несколько видов, самый популярный из них, ну, известный, это королевский пингвин, но ведь их очень много, есть большие, маленькие. Они общаются между собой? Как у них там между собой все строится?
Ну, давайте попробуем по порядку. Сегодня известно 18 видов пингвинов, угу. Хотя некоторые считают, что их 17, одного разделили на два. Не так уж и много. Да и вообще пингвинов не очень много, хотя вот те, о которых речь идет, королевские пингвины, которые, кстати, больше всех пострадали от людей в свое время, мы их душили. Так вот они, пожалуй, лучше всех восстановились, их несколько миллионов. С ними сейчас более-менее все в порядке. Да, общаются между собой, причем, насколько я понимаю, все 17 или 18 видов – это общественные животные. То есть они вместе проводят время на суше, и многие из них вместе охотятся в океане.
Георгий Александрович, вот смотрите, я захожу в супермаркет и вижу там королевские креветки. Я понимаю, что королевские креветки – это самые большие, самые вкусные, самые дорогие креветки. А королевские пингвины – это чем они от других пингвинов отличаются? Они тоже самые большие, самые вкусные?
Ну, насчет вкусных не знаю, их ели-ели, но теперь перестали. Вроде как сейчас убить пингвина – это не комильфо, это вообще себе не уважать. Кроме того,
согласен.
Международные законы. Так вот, насчет королевских пингвинов. Есть два вида близкородственных – королевские и императорские пингвины, которые относятся к одному роду. Причем с императорскими все не так уж хорошо, потому что они в значительно более суровых условиях существуют. И их, видимо, меньше. Их меньше, чем королевских, значит, это самые большие пингвины на сегодня на планете. Причем королевские чуть-чуть поменьше. Императорские бывают больше метра высотой, а королевские чуть-чуть не дотягивают. Угу. Вот, пожалуй, все. Вкусные, угу. Наверное.
Скажите, пожалуйста, это умная птица или нет? Ну вот страус большой тоже, но бестолковый. Мы знаем, что размеры мозга там величиной с глаз, и мы уже это обсуждали, что далеко не самое интеллектуальное животное. А пингвина как бы вы характеризовали?
можно заступиться за страусов?
Конечно.
Дело в том, что многие крупные животные давно исчезли с лица земли, причем это наших рук дело. А страусы пока держатся. То есть им их маленького, но компактного мозга хватает для жизни. Что касается пингвинов, то мне до сих пор не попалось ни одной научной публикации ни об их поведении толком, ни тем более об их интеллекте. Я думаю, что для науки это сейчас технологически очень трудно заниматься интеллектом пингвинов.
А пингвины вообще к другим животным и к людям как относятся? Понимаю, что они не так часто, наверное, в своей жизни видят людей, многие вообще их не видят. Ну вот как? Они пугливые, они любопытные. Какие они?
Мне попадались публикации в интернете, которым, если не грош цена, то все-таки они вызывают сомнения. Но в разных публикациях говорится, что пингвины, которых наблюдали люди, очень доверчивы на берегу и иногда проявляют собственный интерес, то есть приближаются к наблюдающим их людям. Но подробностей я не знаю.
Хорошо, скажите, пожалуйста, естественные враги – это все, что плавает внутри, ну, в мировом океане, это касатки, это акулы, но наверняка и, ну, с белыми медведями, если не пересекаются, то с кем они пересекаются из сухопутных животных?
Практически. У пингвинов, которые живут на необитаемых землях, сухопутных врагов очень мало. Это только птицы. Причем эти птицы – поморники, буревестники и некоторые чайки – могут есть птенцов пингвинов. И едят, и довольно много. Со взрослыми пингвинами, по-моему, никто на суше, то есть на твердой поверхности, не справляется. А морские, да, но мы про них знаем. Есть такие, которые очень хорошо едят пингвинов в океане.
Это касатки, да?
Акулы, касатки, морские львы и котики, морской леопард. Ну и, пожалуй, я уже запнулся.
Хорошо, скажите, пожалуйста, пингвин, ну, живет в стае, стадом, да? А есть возможность у них как-то и защищаться все вместе? Потому что, ну, сколько раз я видео видел, да, живут в стае, но если что-то случается, каждый сам за себя. То есть нельзя сказать, что там группой обороняются или группой нападают.
Ну, насчет нападения это вряд ли. Видимо, здесь работает какой-то математический закон, которого я не знаю, когда просто группа сама по себе уже некоторый залог безопасности для индивидуумов. Mm-hmm. То есть они держатся группами и, ну, видимо, воздействуют на тех, кто пытается их жрать, тоже группой, то есть массой. Во всяком случае, там, где мы не принимаем участие в их уничтожении, они держатся. Правда, есть нюанс. На некоторых островах, в том числе у побережья Южной Африки, с некоторых пор очень много домашних животных, которых туда привезли люди, и вот эти домашние животные, а также синантропные животные, вроде крыс, они со страшной силой уничтожают пингвинов в этих местах. И справиться с ними невозможно пока что. Собаки, кошки, крысы.
Георгий Александрович, вот в завершении нашей беседы вообще, идеальные условия для пингвина, какие они, какая должна быть температура, какое должно быть питание, не знаю, солнце, тень, вот что?
Опять-таки, есть разные виды. Галапагосские пингвины живут прямо на экваторе. Представляете, в тропическом климате. А вот те, о которых сегодня речь, они живут в субарктике. А субарктика – это очень такая хитрая, даже не территория, это такая полоса в океане между антарктическим климатом и южным умеренным, где всегда очень холодно, но не так, как возле Антарктиды. То есть там зимой, допустим, средняя температура минус, ну, около нуля, а летом плюс 4, хотя бывает больше, а бывает меньше, страшные ветры и очень много осадков. То есть на суше там трудно. Значит, для того, чтобы создать условия хорошие для пингвинов в неволе, нужны очень большие деньги и время. Потому что те пингвины, которые вот в субантарктике и тем более в Антарктике живут, они не могут жить в тепле. Им нужно, чтобы помещение было холодным, и чтобы вода была холодной и соленой, и чтобы был каменистый берег водоема, значит, нужен автоматический водоем. И гадят они где ни попадя, и их не приучают ходить в туалет. В общем, это очень сложная задача содержать. И большим зоопаркам это под силу. А вот индивидуально это надо быть очень богатым, иметь досуг или много слуг. Причем грамотных.
Спасибо вам большое, орнитолог. Спасибо. Гид по дикой природе Георгий Начаркин был у нас на связи.
Не однажды в рамках нашей программы мы обсуждали то, что политика вмешалась не только в работу и присутствие наших спортсменов на международной арене, но и в работу и присутствие людей, которые работают с животными.
То есть, по-моему, одними из первых кошки же пострадали там.
Сначала кошки, да, потом под это все подключились службы федерации, которые работают со служебным собаководством, выставки. В общем, нас стали отсюда исключать. И все это, естественно, связано с конфликтом с Украиной. То есть в мясорубку попали все. То есть русофобия перекинулась еще и на наших с вами животных. Однако прямо сейчас проходит международная большая такая выставка, чемпионат. Некоторые называют это чемпионат мира среди собак в Женеве. И там представлена сборная России. То есть наших не стали исключать. Не могу сказать, что это самое представительное количество собак и их хозяев. Но сам факт того, что наши выступают, наши берут призовые места, говорит о некотором изменении вот в этих настроениях.
Да, конечно, я тоже прочитал эту новость, тоже порадовался за наших собаководов, потому что, ну, известно, что российские собаководы, они, если участвуют в международных выставках, то с очень большой степенью вероятности они там занимают призовые высокие места. У нас на связи кинолог, владелец питомника «Бигли», судья Российской кинологической федерации Зульфия Калимуллина. Зульфия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем.
Здравствуйте. Зульфия, ну вот расскажите, пожалуйста, вы уже несколько раз были в наших эфирах и рассказывали и о проблемах, и о чем-то хорошем. Вот если кратко сейчас о том, что происходит в Женеве, что хорошего, что плохого?
Так, ну, могу сказать, что в Женеве достаточное количество российских участников. Вчера был первый день, это был гран-при. А сам чемпионат мира в Женеве начался сегодня, будет длиться до воскресенья. Вчера во многих породах тоже было много российских участников-победителей. В этом году, сегодня, получается, часть пород выставлялась сегодня, и вот мне буквально пару минут назад сказали, что примерно из 45 участников той породы, которой занимаюсь я, победитель у нас российский. Так что российские собаки, как всегда, подтверждают свое высокое качество. И я думаю, что несмотря на небольшое количество в этом году участников, что результаты будут более чем впечатляющими, потому что поехали очень сильные собаки. И люди ехали, я прям готова преклоняться перед теми людьми, которые все-таки не побоялись такой дороги. Люди поехали на микроавтобусах через норвежскую границу, ехали через всю Финляндию, Германию, Чехию и попадали в Женеву, а часть людей поехала через Турцию, на пароме добирались и тоже попали в Женеву, и сейчас вот готовы сражаться за честь российской кинологии.
Сейчас, идем ли мы под нейтральным флагом или флаг разрешили?
Вы знаете, главная кинологическая организация международная не запрещала, нет запрета участия российских собак на международных мероприятиях именно такого ранга, как чемпионат Европы или чемпионат мира. По-моему, были запрещены участие в спортивных мероприятиях, допустим, да, каких-то, но именно то, что по красоте, которой мероприятий нет. Единственное, что я бы хотела сказать, что весной у нас был в Дании чемпионат Европы, и страны Скандинавии по своей инициативе запретили участие российских участников.
А вообще, как относятся к российским собакам, к российским заводчикам? Есть какая-то враждебность? Или, может быть, вот эта вот выставка, вот этот вот мир собачников, это островок спокойности и благоразумия в Европе? Есть какие-то сведения?
Вы знаете, я могу сказать, что на сегодняшний день более спокойно, чем была в прошлом году, когда вот была эта повсеместная истерика и все такое, да, мы пытались запретить все и вся. Вот, люди, видимо, по прошествии времени все-таки осознали, как покупали российских щенков, так и покупают, хотя во многих странах есть запрет, но многие наши российские заводчики по просьбе иностранных покупателей просто перевели часть своих собак в дружественные страны, ну, по документам, как бы собаки переехали, для того, чтобы заграничные заводчики могли покупать российских щенков. То есть очень многие заграничные заводчики не готовы расстаться с делом своей жизни и пожертвовать ради каких-то политических амбиций верхушки. Вот. В целом, доброжелательная обстановка, нигде никаких таких проявлений нет, кроме того, что единственное, что часть стран, конечно, как придерживалась такой агрессивной политики, так и придерживается до сих пор, ну, скажем, страны Прибалтики, Скандинавии. Вчера я случайно, не то что случайно даже, я просто попала в обсуждение одной ветки, именно коллеги там, судья разместил пост, польский мой коллега, и там было обсуждение. Но поляков, конечно, колбасит, насколько я могу посмотреть, вперемешку там с украинцами вместе очень много комментариев было. И поляки почему-то уверены, что российские собаки попадают на такие крупные выставки именно путем того, что мы платим взятки, и только поэтому нас регистрируют. Хотя запреты, как я еще раз хочу повторить, никакого не было.
А это правда, это правда, что в Польше существует какая-то специальная комиссия, созданная для того, чтобы мониторить присутствие русских на тех или иных соревнованиях?
Нет, вы знаете, я не скажу, что это именно собаки. Я вчера сама была поражена, когда прочитала в комментариях в польских то, что вот, там была затронута тема еще чемпионата мира прошлого года в Бразилии, ну, как бы я просто хотела небольшое отступление сделать, то, что обычно на чемпионатах мира количество участников примерно 10-12 тысяч собак, из этих 12-10 тысяч выбирают 10 самых лучших финалистов. И вот в прошлом году в Бразилии из такого количества собак, из 10 финалистов, 3 собаки были русские. Вы можете это представить себе? Вот. И до сих пор не могут поляки этого простить и, видимо, забыть, как так получилось. Все решают деньги и все такое. И один из поляков там прокомментировал, сказал, как хорошо, что у нас в Польше есть комиссия по русскому влиянию. Это не касается собак, это просто комиссия по русскому влиянию, видимо, в глобальном понимании. Вы можете себе представить, комиссия по русскому влиянию, это, по-моему, непостижимо.
Ну, да, правда, когда касается дела Польши, представить можно все, что угодно. Зульфия, я все-таки хочу отойти от политики и поговорить, собственно, про выставку собак в Женеве. Вот вы сказали, 10 тысяч участников обычно, да, на мировых выставках, из них 10 финалистов выбирают. А как их вообще выбирают? По каким критериям? Ну, вот, хорошо, одна собака хорошая, другая собака хорошая, одна породистая, другая породистая. Что нужно, чтобы стать финалистом и победителем?
Ну, вы знаете, как бы мнение судьи, оно всегда субъективно достаточно. Одному судье одно нравится, другому судье другое. Поэтому, ну, если брать общие критерии для победы, конечно, собака должна начинать заниматься и быть готовым к таким большим выставкам уже с трехмесячного возраста, то, что если брать. Это и работа грумеров, и работа тренеров, и работа хендлеров, и работа, конечно, самого хозяина в большей степени, от которого зависит там и кормление, и наличие денежных средств для того, чтобы заниматься всем этим. То есть очень много, совокупность многих факторов приводит собаку к победе. Это целенаправленный путь.
А бывает такое, что там собак засуживают? Вот прям конкретно бывает. Засуживают?
Бывает, но сейчас это уже все меньше, но бывает. Ну, по отношению российских собак, такого вот я не видела, что прям взяли и специально засудили. Ну, очень мало, наверное, таких случаев, и они все становятся сразу достоянием общественности кинологической, российской, поэтому, ну, нет. Я единственное, что еще хотела сказать, интересный факт. Обычно на ежегодной выставке собак, на Всемирной, всегда проводится Генеральная ассамблея Кинологической международной федерации, куда съезжаются представители глав кинологических организаций со всего мира. Вот, в этом году наши тоже присутствовали. Поехал президент Российской кинологической федерации Владимир Семенович Голубев. Вот, и...
Зульфия? Так, да, связь у нас
связь прервалась.
Я,
знаете, что хотел спросить? Мы сейчас попытаемся возобновить связь. Вот мне попалась некая таблица. Значит, количество животных, представленных от тех или иных стран. Ну, мы сейчас про собак с вами говорим на международной арене. И лидирует в этом списке Италия с 3137. Вот такая цифра. На последнем месте Пуэрто-Рико, там всего две. А Россия не входит в десятку, 165 цифр указано, но меня поразил вот какой факт, что, например, та же Украина в разы больше, 453, видимо, животных представлено на международной арене в качестве спортсменов. То есть страна, которая, ну, назовем так, в режиме войны с животными, активно принимает участие на международной арене, и она гоняет многие страны по этому показателю, ту же Норвегию, Португалию, Австрию, то есть Бельгию, ведущие европейские страны. Украина, оказывается, еще и опережает. Чуть-чуть буквально отстает Украина, например, от той же Великобритании. Вот да. О чем это говорит?
Вот интересный момент. Мне подсказывают, что Зульфия, да, Калимуллина у нас на связи. Зульфия, слышно нас?
Алло. Да-да, я прервалась. Да, я хотела продолжить. Вот, на Генеральной Ассамблее в прошлом году у нас украинские наши коллеги очень ратовали за то, чтобы вообще Россию исключить, российскую кинологию из международной жизни, но у них это голосование не прошло, в общем. А в этом году украинские коллеги вообще не появились на Генеральной Ассамблее, они прислали письмо, что у них нет никакого желания присутствовать на одном мероприятии вместе с представителями агрессора.
Однако, как вот скажите, пожалуйста, да, однако по количеству животных, вот я сейчас еще раз повторяю цифры, значит, Украина представлена цифрой 453, а Россия 165, то есть в разы украинских животных больше получается?
Получается так. Даже из тех наблюдений, которые, допустим, у меня, опять же, в своей породе, да, владельцев, заводчиков, ну, у них все хорошо, очень часто они посещают выставки, но в месяц 2-3 выставки в Европе я вижу, и они там не бедствуют. Многие из них там пишут, что вот ищем жилье там в Европе, в Польше, в Чехии, рассмотрим вариант там жилья, 3 собаки и муж с женой, например. Ну, никто в Украину обратно как-то не сильно стремится, там, даже с мужьями, и, ну, непонятно, там война идет, или как люди вообще собираются страну защищать, или как-то там помогать в госпиталях, или еще где-то, но нет, у них там, они, своя жизнь, все в порядке.
Да. Зульфия, минута у нас буквально остается, расскажите, пожалуйста, а что вы ждете вообще от этой всемирной выставки, какие итоги, есть ли какой-то вот самый главный приз, который бы хотелось завоевать, который Россия, может быть, еще не завоевывала?
Ну, я могу сказать, что Россия завоевывала все возможные призы. И даже буквально вот недавно, я не помню, в прошлом году, по-моему, российская собака стала победителем первой из этих 10 финалистов. Поэтому я уверена, я даже ни сомнений нет о том, что будут российские собаки, как всегда, на высоте, и мы будем ими гордиться. Это прям...
Спасибо огромное.
Не подлежит никакому сомнению.
Спасибо,
да.
Поздравляем. Надо удачи нашим собачкам, да. Кинолог, владелец питомника Бигли, судья Российской кинологической федерации Зульфия Калимуллина была у нас на связи.
Друзья мои, ну, хорошие новости. То, что мы боремся, и наши животные отстаивают, в конце концов, честь страны. Флаг поднимается вот в данный момент в Женеве в том числе. Поэтому надеюсь, что ситуация будет, здравомыслие будет побеждать вот у этих людей, которые поддались неким эмоциям. Пора прощаться.
Да. Эдгард Запашный,
Игорь Ивановский, да, у нас были в студии, для вас провели этот час. Друзья, оставайтесь на радио «Спутник», сейчас будут новости.